Последняя записка, наверное, с нее надо начать. Такая болезнь, рак, эта болезнь коснулась и хороших ангелов, служителей. Как это понять? Ну, как понять? Господь и в скорби с нами. Вот как раз Иезавель, он великую скорбь ввергнет, потому что не покаялась. А те, которые несут служение, кто-то был перепиливаем. Наш Господь ушел из жизни чуть за 30, Иоанн Креститель чуть за 30. И об Иоанне Христос сказал: вы хотели малое время порадоваться при свете его. Вообще, когда человек исполнил свое, ну, кто-то считает, пусть бы он еще трудился, но они уходят для того, чтобы мы, оставшиеся живых, использовали открытые двери для служения. Они свое сделали, если Господь их забрал. Все нам неведомо в этом случае, но все-таки это Божье определение. А для нас это почти всегда не вовремя. А Господь так усматривает. Записок много, и я не знаю, вероятно, все мы не успеем, потому что много все-таки записок. Усилия приложить, вот как это сделать? Сейчас в мире стало модно растить бороды. А? Ну вот в мире стало модно. Ну, конечно, это касается и церкви. Бывает, и в церкви тоже делают то, что модно в мире. Ну, плохо, когда это еще начинают доказывать Писанием, что, оказывается, не порть край бороды. И всех, кто сегодня без бород, обвиняют в нарушении Писания, а это единственные исполнители Слова Божьего, бороды растят. Ну, это плохо, когда такой, ну, оборот дела приобретает. Вообще это относится, ну, все-таки как форма одежды или... И здесь, я думаю, что тем, которые отращивают бороду, тоже нужно бы обращать внимание на совесть. Совесть, Павел говорит, разумею, не твою. Если тебе по совести даже позволяет, то ты все-таки должен придерживаться совести всех других. Тем более вечеря Господня, приветствие. Ну, я не знаю, сын мой, он член церкви, он тоже женатый, но он говорит, я вообще трудно представляю себе приветствовать брата бородатого, потому что, говорит, это целовать, что медведя в спину. Ну, говорит, как-то... Ну, все-таки в уста же надо. Ну, братья, простите, но я почему привел его слова в пример, чтобы не думали, потому что иногда говорят, это вы, отжившие, ну, у вас такие понятия, а это молодой, который вот еще только, ну, у него только родился один ребенок. Ну, вообще, оказывается, ну, кого-то это все-таки... смущает. Я думаю, что вот эти смущения нужно учитывать, и лучше быть как все. Вообще, это больше, ну, как бы подчеркнуть свою индивидуальность и особенность. У нас Андрей Исакович говорил, ну, человек одел галстук. Он говорит, это ни о чем не говорит. Но это говорит очень о многом, если все без галстука. То есть все без галстука, а он одел галстук. Ну, конечно, это говорит очень о многом. Ну, опять, не совсем. У нас есть случай из прошлого. По-моему, Геннадий Константинович или Михаил Иванович, я не знаю, но, по-моему, Геннадий Константинович ехал в Закарпатье и пытались с него снять галстук. Он говорит, ну, я, наверное, останусь с галстуком, чтобы вы потом не хвалились, что вы с председателя Совета Церквей сняли галстук. Ну, чтобы у вас не было возможности такой, я все-таки останусь при галстуке. Но это не с бородой, это другое что-то. Можно ли давать должность ангела, то есть рукополагать, если он не справляется с детьми своими, первые модницы и так далее, или руководит фирмой и имеет под своим руководством бригады? Нормально ли, если такие пресвитера? Ну, я уже, наверное, отвечал. Просто первая часть вопроса не была в том вопросе. У нас в Сибири, например, предпринимателей на пресвитерское служение не рукополагают. Если рукополагают, то на диаконов. В целом, такого направления придерживаются и в братстве. Если говорить о детях, вот, которые модницы или что-то подобное, то это говорит Писание, что если он не умеет управлять домом, будет лепещись о церкви. То есть Писание, в принципе, таких не позволяет рукополагать. Просто, возможно, таких рукополагают, когда в церкви считают, что мода – это ничего особенного, и все этого придерживаются, все модны, и тогда и рукополагают модного пресвитера. Нет. В братстве направление все-таки другое, по Писанию. Потому что если детей он, ну, будет ли пищись о церкви, если он не имеет влияния в семье. Как правильно относиться к 10 заповедям в период наш, в период Нового Завета? 10 заповедей – это Божья сущность открывается в 10 заповедях, которые, в общем-то, открывают требования Божьи. 10 заповедей, как таковые, в законе они были представлены, потому что человек потребовал или попросил, чтобы Бог объявил, что ему сделать, чтобы он был спасен. Господь говорит, вот 10 заповедей, пожалуйста, исполняй и будешь жить. Это и Христос повторил. Ну и вообще многие говорят, а мы-то живем уже не под законом. Но, братья, живя не под законом, мы 10 заповедей соблюдаем. В каком смысле? Мы не соблюдаем их букву, но когда Христос в Нагорной проповеди объявил, ну как бы не то что правило, вот блаженство сначала сказал, кто блажен, и они являются солью и светом, и объявил, ну, общее, что наша праведность, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев, то есть оправдание или праведность от закона, которые провозглашали, то у нас оправдание или праведность наша должна превзойти эту праведность. И если не превзойдет, то мы не войдем в Царство Божие. Только жизнь по благодати – это все-таки жизнь не по заповедям Господним, а требования или жизнь возрожденных людей, оправданных Богом, качество жизни их гораздо выше, потому что Дух Святой живет в них, и они таким образом заповеди в принципе соблюдают. Потому что заповеди, они подняли требования Божьи, ну, на один уровень, а заповеди Христа подняли это требование на более высокий уровень. Сам человек не способен этого сделать, но так как в него поселяется Дух Святой после рождения свыше, или во время рождения свыше, то Дух Святой делает возможным человека эти заповеди как раз и соблюдать. И не столько их букву, а как бы мы, если были под законом, то с нас, ну, образно говоря, от нас сразу требуют, только родился, сдавай экзамен за 10 класс. Как? То есть требование очень высоко. А когда пришел Христос, пришла благодать, то Он говорит, закон заповедей упразднен учением. То есть от нас не требуется сразу 10 класс, нам сначала надо сдать за первый, за второй, потом 10, потом университет и так далее. То есть мы постоянно растем. Поэтому мы заповеди в каком-то смысле исполняем, только они гораздо выше. Ну, например, закон требовал десятину, это даже не из 10 заповедей, а по благодати как? Хочу даю, хочу не даю. Да? Братья, а по благодати, если по закону ты должен, то по благодати я хочу, и вся разница. А если я не хочу, значит, я еще даже не до закона, не дорос даже до закона. То есть, если я не хочу, тогда ты должен. Бог говорит, почему вы меня обкрадываете? Как обкрадываете? Да подожди, а это в Новом Завете написано или в Ветхом? Все, что ты имеешь, что ты не получил. Ну, а если получил, что хвалишься? Ну, а я хочу добавить, а что распоряжаешься, как будто не получил? Почему ты распоряжаешься, как своим? А почему бы по благодати, помните, если по закону десятина, то по благодати, когда вдова положила все пропитание свое, Господь говорит, вот сколько надо жертвовать. Однажды пастор пришел посетить одну вдову, она была так богатенькая, а надо было отремонтировать дом, и вот он решил с ней побеседовать. Он говорит, у нас большая нужда, и не могли бы вы помочь? Она говорит, я вот как та бедная вдова. Он говорит, нет, сестра, так много нам не надо. Но она имела в виду, две лепты она даст. А он имел в виду, что она все отдаст, пропитание свое. И он говорит, сестра, так много нам не надо. Ну, то есть, вопрос, как правильно относиться к 10 заповедям. Я бы сказал по Писанию так. Заповедь, что? Свята. А Павел даже их обобщил в одну. Закон в одном слове. Какое? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Потому что, если я ближнего не люблю, которого вижу, что там говорить о Боге, которого... Это Иоанн уже поправляет, да? То есть... Братья, заповедь свята. Еще одно по этому вопросу. Нас часто обвиняют в том, что мы законники. Я хотел бы просто внести ясность. Вообще, кто такой законник? И вам, законникам, горе, Господь сказал. Законник – это тот, который требует исполнения закона от другого, а сам и мизинцем не по-украински не торкнется, чтобы его исполнить. То есть это человек, который сам не соблюдает заповеди, а от других требует его исполнения. Поэтому очень часто, когда нас называют законниками, это название неправильное. Если мы сами соблюдаем и других зовем соблюдать, то мы не законники, а мы праведники. А именно вот те, которые не хотят соблюдать закон, от нас требуют его соблюдения, а сами хотят, чтобы мы об этом молчали, вот они-то как раз и законники. Или нет? По Писанию? Так. И вам, законникам, горе. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В чем выражается вид благочестия? А в чем сила благочестия? Как это имеющий вид и как их удаляться? Вообще на этот вопрос дает ответ апостол Иаков. Каким образом? Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот это не вид благочестия, а это сила благочестия. Презирать сирот и вдов в их скорбях. То есть это можно пощупать? Можно, это всегда видно. Презирает сирот и вдов в их скорбях. Или, то есть это обобщено, когда есть нужда, а я как праведник или как благочестивый человек, я благочестивый только тогда, когда я живу не для себя. Или не только для себя. Это благочестие. И храню себя неоскверненным. Вот это относится к силе благочестия. А вид благочестия – это какой? Когда мы только много об этом говорим, и так не поступаем. Павел говорит, я приду и проверю слова, не слова возгордившихся, то есть как они умно говорят с кафедры, а я проверю силу. Вот тоже опять это же. То есть мы проверим на практике, какие вы делаете дела и все. Тут мы сегодня и говорили ангелу Лаодикийской церкви. Ему нужно иметь факты омовения ног ближним. А иначе не пойдет. Нужны факты. Чтобы все увидели, нужны факты. Ну, и это не служение на показ, а это практическое выражение внутреннего состояния. Матфея 5:5. Какую землю наследуют кроткие? Ибо кроткие наследуют землю. Но здесь нищие духом наследуют Царство Небесное, а кроткие наследуют землю. Ну, имеется в виду, конечно, ну, притчи или вот блаженство, они, в общем-то, все говорят о принципах Царства Небесного. Но принципы Царства Небесного где? На земле. И поэтому здесь сказано, что кроткий наследует землю. То есть, кажется нам, что тот, у которого сила и власть, он наследует землю. Но обычно, и в Писании сказано не один раз, что он собирает для кого? Для праведника. То есть вот кроткие, те, которые, ну, можно сказать, не настаивают или не отвоевывают, а именно кроткий и молчаливый дух, вот они наследуют. То есть настоящую. В данном случае не имеется в виду, что всем вот верующим там, кротким выдадут участок земли по 50 соток. Но, в общем-то, они наследуют землю. В конечном итоге она им будет принадлежать. Это, может быть, относится и к тысячелетнему царству. Но вообще, это принципы Царства Божьего на земле, какие установлены. 1 Иоанна 5:8. Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном. Три свидетельствуют на земле. Здесь сначала сказано, три свидетельствуют на небе. Это кто на небе? Отец, Слово и Святой Дух. Это три. Ну, это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Три на небе. И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. И сии три об одном. Дальше сказано, если мы принимаем свидетельство человеческое, то свидетельство Божие больше. А перед этим сказано, что Иисус Христос пришел водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем. И вот эти водою, кровью и Дух, который свидетельствует о Нем, это и есть три свидетеля. Водою – это значит крещением. Кровью он не только в крещении заявил, что это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он не только в крещении заявил это. Он об этом заявил и в смерти. То есть не только заявил об этом в знаке, но фактически пролил еще кровь. И поэтому сказано не только водою, то есть не только крещением, но и кровью, но и смертью на Голгофе. И Дух свидетельствует о нем. То есть три свидетеля свидетельствуют о том, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это Его крещение, это Дух Святой и пролитие крови. Пролитая кровь – это три свидетеля на земле. На небе есть три свидетеля и на земле три свидетеля. И если мы верим людям, то свидетельство Божье – это вода, кровь и Дух на земле, свидетельство Божье, оно больше свидетельства человеческого. Здесь не постороннее берется, а вообще, вот если мы людям верим, то надо верить Божьему свидетельству об Иисусе Христе на земле. В оригинале греческом его нет только в тех Библиях, которые мы не признаем. Там нету этого текста. А которые мы признаем, есть. Нет, просто есть два варианта. И более современные варианты, в более современных манускриптах, этих текстов нету. Но это свидетельствует о том, что эти более современные манускрипты, они уже не точные. Потому что эти тексты были в употреблении всегда, а эти были потеряны, и теперь они нашли, они по истории вроде раньше, но не весь текст там находится. Поэтому приходится им не верить, а приходится верить тому, где весь текст. В подстрочнике нет, это другой вопрос. Это, поменяйте подстрочник, и выход есть. Будет ли воскресение мертвого тела? Вообще, этот вопрос задается не один раз, а задается несколько раз. Поэтому, видимо, кого-то он очень волнует. Будет ли воскресение тела? Писание говорит, будет. Плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Плоть – это ветхая природа в данном случае. Конечно, ветхая природа, тем более греховная, она Царство Божие не наследует. А вот другое тело, иное тело, есть тела земные, а есть тела небесные, но тела. То есть, если мы говорим или хотим подчеркнуть, вот это тело, вот оно в небо войдет или не войдет, это не войдет, ему обязательно этому надо умереть, но из этого, что умирает, вырастает, как зерно, пшеница, вырастает новое. Так Павел объясняет в послании к Коринфянам. Он говорит, в общем-то, если это не умрет, то не воскреснет. То есть, есть тела небесные, есть тела земные. И, конечно, наше тело, оно истлевает. Но оно же и воскреснет. То есть вот это даже состав, не только, вообще человек состоит из тела, души и духа. И они во всей целости сохранятся до пришествия Господа. Во всей целости сохранятся. А те, которые, без порока, а те, которые уже умерли, до пришествия, как они сохранятся? Но Господь говорит сам, что настанет время, и настало уже, когда мертвые, услышав глас Сына Божия, оживут. То есть оживут или воскреснут. Именно оживут, этот человек, он уже в новом теле, но он оживет. Еще один вопрос, я думаю, который касается как раз тела. Христа тело во гробе не осталось. И ни одного тела, ни грешников, ни святых во гробах не останется. И даже при воскресении Христа из мертвых гробы отверзлись и многие праведники воскресли и явились во Святом Граде. Что было с ними дальше, в Писании не сказано. Нету Писания, и нет и вопросов. Вообще, братья, что тела праведников или тела вообще всех людей оживут, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут или воскреснут? Оживут и воскреснут. Это и есть, они оживут. То есть, и Иов говорит, мои глаза, не глаза другого. Я понимаю, что вообще в этом случае, кому-то интересно бросить косточку, как с плоской землей, чтобы вокруг этого вопроса устроить возню духовную, в кавычках. Вообще, в сути этого вопроса смысла нет. Кому нужно чтобы тело не воскресло. И зачем? И что имеет в виду человек? То есть он закидывает вопрос, чтобы на этом вопросе начать какой-то спор, а если по Писанию, он эти места будет то же самое соглашаться и будет подгонять немножко свои выражения, и, в общем-то, просто будет спор по этому вопросу. Братья, у меня предложение такое. Вопрос этот снять? Он выеденного яйца не стоит. Да, чтобы всех запутать, и чтобы тело или не тело, тело или плоть, или душа, или как. Ну, братья, все мы, которые родились от земных родителей, все мы воскреснем. Личность как таковая, и может он двойственный человек, может он тройственный, мы в этом тоже можем запутаться. Одни говорят тройственный, другие говорят, ну, у нас Иван Яковлевич на курсах говорит, братья, на время курсов я душу у вас заберу. То есть человек будет без души. Ну, после курсов я вам отдам, как хотите дальше. А вот сейчас у нас будет человек двойственный, внутренний. И, ну, братья, но мы же в братстве. А у нас оригинальное же братство. Или как? Вот и так. Я почему говорю? У нас могут быть разные понимания. Но... И они в каком-то смысле, мы можем говорить об одном и том же, только разный смысл немножко вкладывают. Поэтому я предлагаю по таким вопросам вообще не устраивать никаких дебатов. В целом мы все, и кто задает этот вопрос, и кто спорит по этому вопросу, мы все понимаем, что мы воскреснем. Все воскреснут. Воскреснут все грешники и воскреснут все праведники. А теперь в каком теле придут? Безрассудный, говорит Павел. То есть, зачем попадать в эту категорию? Увидим Господа. И, в общем-то, ну, я думаю, братья, есть вопросы более важные и существенные. Поэтому вот к этим вопросам, ну, не знаю, я удовлетворил или нет вашу, ну, еще вопрос есть. Кем является Мелхиседек? Мелхиседек, царь Салима, человек. Человек, это не Христос. Почему? Потому что вообще, братья, мы не верим в перевоплощение. Пусть кто-то думает, что все вот праведники, которые, или все люди, личности, которые являлись в Ветхом Завете, являются Христом, это, в общем-то, ну, духовные как будто такие понимания, но, к сожалению, они все-таки не библейские. Потому что это историческая личность. Царь Салима жил во время Авраама. Ему Авраам принес десятины или не приносил. Или он отдавал их какую-то вот какому-то духу? Нет. Дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня, говорит Господь. Десятины он принес. Мелхиседек встретил его хлебом и солью и благословил Авраама. А в Новом Завете поясняется, что Мелхиседеку Авраам принес десятины по значению его имени и по названию города, в котором он жил. То есть, если бы это был Бульчук и жил бы в Луцке, он бы не получил десятины от Авраама. А раз это был Мелхиседек и жил в городе Салиме, то по этой причине он принес... Ну, ты же не обижаешься. То есть, по этой причине он принес ему десятины. То есть... По знаменованию имени и по значению названия города. И он еще был в одном лице царь и в одном лице священник. И потом дальше говорится, этот Мелхиседек уподобляется кому? Христу, Сыну Божьему. Чем? А тем, что Мелхиседек нам представлен без родословной, без отца. Без матери, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, пребывает священником вовек. Не в смысле, что он вообще вечный священник, но он нам представлен как священник пребывающий. Чтобы Христос, когда придет, он придет из колена Иуды, Иносвященство по этому роду права не имеет. Но когда Он воскрес из мертвых, воссиял из мертвых наш Господь, то Он приобрел право по чину Мелхиседека в одном лице стать и царем, и священником. Вот этот вечный. А тот, Мелхиседек, уподобляется этому по тому, вот по этим признакам, что нет родословно, нет отца, матери, не описано про них. И пребывает священником навсегда. Ну, то есть, представлен священником, и все, и больше о нем речи нет. То есть, это священник пребывающий по чину Мелхиседека. То есть, вот примерно по тому описанию, как он представлен, по этому чину Христос священник. Но вообще вопрос, кто выше, Мелхиседек или Христос? Да ясно. Какие вопросы вообще, да? Вы можете сказать, брат Петр, ну не задавай таких глупых вопросов. Ясно и так. Ну тут о Мелхиседеке тоже много. Ну, еще один вопрос такой. В Евангелии от Луки, в 11 главе, Господь говорит, учит молиться. И потом Он говорит, Господь даст Духа Святого просящим у Него. Вот знаете, ну, между прочим, пятидесятники, это для них находка. Они говорят, значит, Духа Святого надо просить. Во-первых, в то время, когда Господь учил, то Он не говорил о том, что уже Дух Святой, то есть Он учил, что в целом, когда Он уйдет, тогда Он умолит Отца, и Отец пошлет Духа Святого. И вообще в молитве Он не учил просить Духа Святого. Вообще это не библейское понятие. Духа Святого как такового просить у Бога Господь никогда не учил. А в данном случае Он учит молиться. Молитесь так, Отче наш. И вот Он говорит, когда вы молитесь, когда вы просите прощения, просите милости, просите благословения, то Бог даст Духа Святого просящим у Него. Ну, в смысле, мы просим, это в Евангелии от Луки написано, мы обращаемся с молитвой «Отче наш», а Он для восполнения всех этих потребностей даст нам Духа Святого. То есть, в данном случае не идет речь о том, что просить надо Духа Святого, а надо просить милости у Бога, и Бог даст Духа Святого. В Евангелии от Матфея, там написано тоже по этому поводу, но написано так, и Бог даст благо просящим у Него. Под словом благо что подразумевается? Тоже Дух Святой. Ну, то есть, мы вот просто посмотрим два Евангелия, сравним, и уже вопросов нет, если мы честны. А если мы хотим опять запутать кого-то, ну, дело наше. Братья, наверное, мы так. Вот, посмотрите. Тут очень много. Ну, братья, я думаю, что, ну, может быть, что-то еще хотел. Ну, были вопросы, которые интересуют нас, ну, информационного характера. Например, здесь вопрос такой был о Петре Данилович. Ну, я коротко хотел бы сказать, что Петр Данилович на сегодняшний день и в своем братстве отлучен. Причина. Он женился на сестре или на женщине, отлученной в Муроме. Ей 48 лет, ему 75, может сейчас уже 76. Примерно так. Вообще этот человек отлученный был, по причине того, что ее подозревали в одержимости, или, ну, человек психически неуравновешен, больной, и, в общем-то, ее отлучили. Она вообще не местная, она из Средней Азии где-то попала сюда. Ну, а Петр Данилович, по его понятиям, он эти понятия озвучил, что, в общем-то, люди одержимые, это тоже люди, они могут быть членами церкви, с ними надо только заниматься. И вот он решил жениться на ней для того, чтобы ей помочь. Конечно, такие понятия, это можно сказать, уже результат какого-то мистического подхода, который просматривался в нем или вот в этом движении, которое, в общем-то, он организовал. И получается, вот начал он в братстве, сколько он перестрадал, сколько он... А до чего сегодня дошло? Ну, в общем-то, человек, который... Это не для того, чтобы как-то осудить или унизить, но это вызывает глубокое сожаление. Пока человек на земле, можно молиться за него, чтобы он мог одуматься и все-таки не погиб, чтобы восстанавливался в церкви. Еще был вопрос такой, как я вижу будущее церкви? Ну, на украинском языке я еще трудно мог разобраться, но я подошел к братьям, они мне помогли, расшифровали украинскую мову. Ну, вообще, к будущей церкви. Братья, я хочу сказать коротко. Врата ада ее не одолеют. Если мы подразумеваем под будущим церкви наше братство, ну, конечно, те, которые в церкви, ну, или вот мы сегодня читали, в общем-то, в церкви всегда были какие-то, может быть, переживания, в народе Божьем были переживания. Кто-то оказывался уже вне церкви, как ангел Лаодикийской церкви, да? Если говорить о церкви, врата ада, которую не одолеют, то ангел Лаодикийской церкви был в церкви? Нет, он или тот, который носил имя жив, а на самом деле мертв. Но в общем-то, если говорить о том, вот мы читали вчера и сегодня, мы читали эти места и разбирали, рассматривали. Если человек раскаивается перед Богом, приводит свое состояние, ну, в должное, и правильную жизнь, оставшуюся во плоти, проводит, то, в общем-то, он остается в церкви. И вот такую церковь или таких людей, которые объединяются и в общины, врата ада не одолеют. А если, конечно, в целом, вот мы, почему мы призваны друг другу помогать? Мы призваны друг друга поддерживать. И поэтому мы не имеем права поддерживать, когда грех существует. Мы должны здесь встать на защиту, чтобы Господь не истребил кого-то, чтобы по нашей вине кто-то не погиб. Вот в этом случае мы этим занимались 2 дня. Ну и, братья, я думаю, что церковь, ну, не думая, уверен, врата ада не одолеют. И наша задача только оставаться в церкви и, учитывая требования или определения Божьи, этого держаться, потому что наши понятия в этом случае не котируются. Наши понятия негодны здесь. Здесь нужны библейские понятия, чтобы нам оставаться в церкви, которую врата ада не одолеют. Вот так я вижу будущее. И я не вижу, чтобы церковь, врата ада одолели, не одолеют. Еще вопрос был. Расскажите, пожалуйста, о братстве Совет Церквей. Какие трудности, какие новости? Что с домом молитвы, об экуменической религии? Где большие гонения происходят? Ну вот, о Петерсе, о церквах на юге Украины, где военные действия. Ну, не все мне известно. Но я думаю, что о Южной Украине вам известно больше. Вы ближе к ним. Ну, например, ну, если говорить, что, ну, какие есть трудности, ну, вот на совещаниях бывая, то мы больше переживаем о трудностях, которые в Закарпатье. А эти трудности опять вам ближе или больнее, или вы в этом, ну, можно сказать, живете, или это здесь происходит. И мы молимся, и мы спрашиваем, мы там сами спрашиваем, как, братья, там, в Закарпатье, как на Украине, ну, как вот эти дела решаются. Ну, то есть, это так. Но если говорить об экуменической религии, то, в общем-то, председателем объединенных религий является Михаил Горбачев. Центр в Казахстане. И они иногда совещаются, они иногда собираются там. Ну, в общем-то, ну, это так, как будто и не сильно просматривается, но, оказывается, Михаил Горбачев, который развалил и Союз, ну, в общем-то, выполняет какие-то определенные задачи. Но, братья, я не хотел никого настраивать, или мне, правда, вот как-то в Белоруссии, я панораму там проводил в Могилеве, а один брат говорит: Петр Францович, а почему вы ничего об антихристе не сказали? А я говорю: а что я должен был сказать? Ну, хотя бы, что Лукашенко – это антихрист. А я говорю: брат дорогой, ну я же не знал, что он антихрист. Ну, как я могу такие вещи говорить? Ну, я в этом случае, братья, ну, поймите правильно, я не хочу дать намека, что Михаил Горбачев – это антихрист. Или, ну, вообще в этом случае, ну, оно откроется, когда оно будет. Но дух антихриста во многих богоборческих структурах и личностях… А?
Старый для антихриста Горбачева.
Да это ничего. Да, и это мы не знаем. Кто знает? Вообще, братья, просто вот вопрос об экуменическом движении. Знаете, о чем надо бы молиться и переживать? Здесь братья наши из зарегистрированных общин и автономные, они, в общем-то, в заблуждении или обольщены. Они говорят, хоть Азия – это более так строгие. Или они говорят, что мы никогда в коммунистическом движении не состояли. И, в общем-то, относимся отрицательно к этому. А находятся они там. Ну, то есть, чтобы нам молиться об этом, потому что это тоже вопросы не для споров, не для выяснений, а это братья наши. И если кто-то находится в заблуждении каком, надо молиться, чтобы Бог просветил очи, сердца братьев наших. Ну, а наше братство к коммунизму как относится? Конечно, отрицательно. Мы стараемся, это было и при Геннадий Константинович, это и при новом руководстве. В общем-то, если такие движения какие-то происходят, если братья и посещают какие-то форумы или общения, то всегда, ну, с разрешения Совета Церквей. То есть мы рассуждаем об этом, мы взвешиваем, стоит или не стоит. Ну и пока еще таких общений ни одного они не посещали. Ну, даже в качестве наблюдателей. То есть нам это не надо. Это не наше. Ну, еще немного я хотел бы, ну, тут есть тоже вопрос такой, о своем служении. Ну, братья, на сегодняшний день, я уже говорил, больше на Дальнем Востоке. Ну, это связано больше с тем, что Степан Григорьевич, он там 20 лет отбыл, он говорил, что он ссылку там отбывал. Потому что, ну, его в свое время вывели из Совета Церквей по причине женитьбы. Он дал повод такой. Ну и здесь, в Харьковском объединении, где он был, ну как бы на время его служения было немножко, ну как бы парализовано. Ну он ничего тоже и не мог сделать, фактически это не греховный поступок, но просто повод нехороший. Ну, а так как он был выведен, наши братья воспользовались, они говорят: Степан Григорьевич, ну это же не будет грехом, поезжай на Дальний Восток, потрудись там. И вот он там 20 лет отбывал ссылку братскую. Братья, он очень много делал, очень много трудился и вообще не жалел себя и сил своих. Ну вот настало время, он и возраст, и все. Ну, и он перебрался, сейчас он живет в Шебекино, недалеко от Украины, в общем, там все близко. Ну, и когда он уехал, вот этот труд, который он совершал, теперь надо было кому-то взять ответственность. Ну, и в этом случае в Сибири на меня возложили, и из-за этого я и 6 раз в году, ну, как минимум, бываю на Дальнем Востоке. Бывает больше. 6 раз в году. По-разному. Бывает на месяц. Бывает на полтора. Бывает на меньше. Бывает только на совещание, которое там. Ну, там ведь Приморский край, там Хабаровский край, там Амурская область, это большие регионы, там Камчатка и Сахалин. А потом еще на мне остается Якутия. Это не Дальний Восток, но это север, и это было немного до этого, как еще Степан Григорьевич уехал. Ну и, братья, так, ну я расскажу опять. Летим с Куренбиным в самолете. Он говорит, надо принять ответственность за Дальний Восток. Я говорю, а Восточная Сибирь? Он говорит, там же сват твой трудится, вот этот трижды сват. Ну хорошо, понятно. Зейбель. А Якутия? Он говорит, ну будем пересматривать вопрос Якутии, ответственности за Якутию. В Хабаровске вопрос решился, возложили ответственность, летим обратно вместе. Он говорит, вот Восточную Сибирь, Чита, Мухаршибирь, вот это, ну, Забайкалье, это сват твой пусть обслуживает. А с Якутией придется подождать. Ну, то есть, пока не принято было решение, мы что-то решим, а когда принято решение, подождем. Ну, и вот и остается еще Якутия. Ну, Якутия там тоже. Ну, и туда переехала семья. Это дочь моя, зять, вот как раз один из Зебелей, туда переехали, и там миссионерское служение совершают, в самом Якутске, он пресвитерское служение несет. Там рядом, возле Якутска, 100 километров Махсагалох. Вот тоже мы за два года построили там молитвенный дом. Ну а там своих сил физических, там всегда, ну, не густо. Ну а нам, конечно, если до Забайкалья, где-то 4000, ну, 4,5 есть точки, которые мы обслуживаем, то Мухаршибирь чуть-чуть ближе, 3900 от нас. А если взять Нерюнгри, уже за 5, а Мохсагалох, Якутия, это уже 6000. Ну и кроме того, вот что мы, ну, дома там строим или помогаем устроить как-то вот даже семьи, чтобы переселялись. Братья, вот этот вопрос остается очень, ну как, обостренным. Семьи миссионерские очень нужны, очень нужны. Поэтому если кто-то, ну я только вот уже говорил, семьи миссионерские не в том смысле, чтобы вот поехать, а сколько содержания будет там? Ага, ну, тогда можно. Или, ну, не такой настрой, а все-таки потрудиться. В общем-то, конечно, все равно какая-то поддержка есть, и хорошо бы, если кого-то послать, ну, может быть, и так вот, как сегодня у вас брат, который за это служение, он говорит, ну, вы интересуетесь, может, кому машинку починить надо, может, ну, что-то, ну, как-то действительно общими силами нужно бы поддерживать это служение, миссионерское служение. И вот этому служению, особенно в тех местах, ну, устают миссионеры. Ну, у нас, например, в Мухаршибири, вот Данил Юдинцев, он переехал из Донецкого. Ну, и семья большая, 11 детей. Но там еще вот дом построили, в котором он будет жить, а в двухквартирный. А вторая квартира – это молитвенный дом. Ну, и зал такой хороший, где-то почти 90 квадратных метров. Ну, для этой группы. И почему все-таки стали строить дом? Там, где они жили и где собирались, условия критически невыносимые. А в прошлый год в Мухаршибири у них 5 членов церкви, а крещение приняло 7 человек. Скажите, есть нужда строить? Есть нужда. А вот эти теперь, ну теперь эти 12 человек, могут они построить? Ну не могут они построить. То есть они даже если бы и сильно хотели, ну не могут они построить. То есть помощь действительно нужна. Ну и особенно вот в тех краях. Но здесь, вот знаете, ну я все время, у нас на Алтае тоже немножко дело лучше обстоит. Ну, не такое большое расстояние между церквами и церкви, ну и как-то друг другу помогают. А там представьте себе, Если ближайшая церковь или община, которая состоит из двух членов, это 100 километров. Есть группы, которые они должны обслуживать. А потом, а ближайшая церковь, которая тоже нуждается в помощи, это Иркутск. Но это немного, ну, почти 200 там. В общем-то, проблем достаточно. Но я в этом случае тоже не пожаловаться хотел. Просто я думаю, вы по-братски интересуетесь, и я хотел немножко рассказать и причину, почему меня меньше стало видно и на Западной Украине. Ну, то есть, приходится отправляться на восток. Ну, а я хотел вас туда пригласить. Магадан, он относится к центру России, но, тем не менее, Магадан, ну, с Магаданом мы тоже связаны. Это когда-то мы там начинали трудиться, и время от времени мы туда тоже ездим, Магадан. Или группой даже. Вот по северу у нас зимой все время формируется микроавтобус. Ну, 8, ну, это в один помещается, или, ну, на двух микроавтобусах обычно. Человек 15-16, вот та группа. И до Магадана мы доезжаем. Ну, вот, например, один такой кружок, ну, я в курсе, потому что сын мой едет на моем автомобиле, собирают группу. Ну, один круг они дали 15 600. Километров. Это за одну поездку. Ну, я думаю, что ваши братья, ну, больше. Дали. Поэтому брат, когда говорил, нет, не надо ехать, ну, за 5000, тут ближе есть. А я говорю, надо, как Христос сказал, надо это делать и того не оставлять. То есть, братья, вот, ну, на этом я думал вообще, ну, тут еще был один вопрос, который я думал затронуть. Вопрос задается такой: что мы или я делаю в семье с электронной техникой? Я думаю, что это вопрос такой, ну, злободневный, и поэтому хочу на него ответить. Вообще мы старались, чтобы наши дети до 18 лет телефонов не имели. И у нас только у младшей дочери до 18 лет появился телефон, и то ей подарили. Ну, в общем-то, мы старались все равно. Ну, не отняли этот телефон, но держали его под контролем. Вообще, сын, к удивлению, он никогда не тяготился и не томился, вот младший, что у него нет телефона. И даже когда он приобрел, ну, он приобрел такой, ну, я не знаю, за 500 рублей или, ну,
звонилка.
Ну да. Потом сломал его, он нашел еще дешевле. Ну, ну, в общем-то, ну и когда решал вопрос брака, это меня тоже, просто я в этом случае говорю об одном, потому что у других, может, дела похуже. Но говорю об одном, вот, что меня радует, или каких позиций, в принципе, я хотел бы держаться, или чего бы я желал другим. Он собрался жениться. Ну, тоже, 24 уже, я говорю, слушай, уже тебе пора жениться. Он говорит, пап, ну скажи, на ком, и я сразу. Я говорю, ну, тебе-то жить я никак не могу, тебе надо с Богом решать этот вопрос. Ну все, давай будем молиться. Молимся. Потом он мне говорит, вот так, у меня есть на сердце, вот хотел бы сестре сделать предложение, но прежде я хотел бы хоть немного узнать о ней. Она не в нашей, ну, не совсем близко, километров за 150 она от нас жила. Ну, я говорю, хорошо, а как это сделать? Ну, он говорит, вот и я не знаю как. Я говорю, давай будем молиться. И вот в одну поездку мы едем, я ищу повара в эту группу, звоню пресвитеру. Конечно, я не специально звонил там, тем более знал, что она работает и она не поедет. А он вдруг мне отвечает, слушай, вот моя дочь поедет, а это она как раз. Меня в жар немножко бросил, думаю, ну, а может, это ответ на молитву. Ну, и поехали теперь в этой поездке. Она повар, а он рабочий. Ну, и, в общем-то, ну, все нормально. В конце поездки он подходит и говорит, пап, я определился. Я говорю, по каким признакам? А он говорит, во-первых, Я узнал, что у нее есть телефон, которым она ни разу не пользовалась в поездке. А для меня это очень важно. Второе, говорит, вот она, ну, нас-то, братьев здесь сколько, она никогда не, ну, как, не предлагала себя братьям. Ну, то есть, ну, в общем-то, она нигде не появлялась, где была возможность с братьями пообщаться. Ну, в общем-то, скромная сестричка. Он говорит, вот эти два факта, они меня успокоили или, в общем-то, в моем выборе меня утвердили. Ну и все, я вернулся. Он говорит, ну, пап, ты все равно помоги мне, позвони сам пресвитеру, чтобы он сделал предложение, а я уж потом дальше. Ну да, или Елизером, или как сказать, ну, в общем так. Ну вот, братья, я вам и рассказал немножко о жизни, о благословениях, но и хотел бы поделиться и одной болью. Второй сын, он рукоположен на пресвитерское служение у нас был в Долинке и уехал в Германию, оставив служение. Он там несет пресвитерское служение, он тоже в братстве, которое относится к братству Циммермана. Но это наша боль. Ну, конечно, у него семья. Не благодаря чему, а для чего? Или что было поводом? Поводом было, жена болеет. Вроде ей не климат. Но она и там болеет. Ей и там не климат. Ну да, но это вопрос просто... Это я в данном случае просто хочу поделиться, что это наши переживания. Молитесь за нас. Рудольф Давидович Классин, ну, сколько я знаю, еще живет. А так, в служении он уже не участвует давно. Я был вот в прошлом году, наверное, в Казахстане, ну, тоже по служению. Ну, посещал его, он дома был. Ну, дома он, можно его посетить. Он одно время как-то, что, может быть, там дети предлагали, может, не дети, детей-то нет у него, ну, родственники, чтобы, может, его в Германию забрать. Ну, в общем-то, он потом отказался от этого. Ну, и вопрос этот. Он досматривает его там, в Караганде. Он там живет. Жена умерла. Да, жена умерла. Уже у Господа. Ну, вот дочь и сын. По национальности? А как вы определили? По фамилии я голландец, по паспорту тоже голландец. Но вообще предки наши, по матери и по отцовской линии, они вообще из Голландии в Россию перешли. Но их предки, возможно, из Германии что-то имеют. Это плацкие немцы, они вообще в основном все пришли из Голландии, а не из Германии. Из Германии другие немцы пришли. Ну, в общем-то, здесь все оно перемешалось. Нас здесь всегда называли немцами. У нас, между прочим, в семье только три голландца. Я, старший брат и старшая сестра. Остальные немцы все. А бывает так. Родители одни, а интернационал в семье. Это так оформляют документы. Ну, хорошо, братья. Я на этом, наверное, надо заканчивать. Да, я...